Сегодня 50-я недельная глава Торы, которая называется «Ки-Таво», «Ки-Тире-Таво». Она приходится на следующие главы из книги Второзакония, книги Деварим, 26 глава с 1 стиха и до 29 главы 8 стиха, 26:1-29:8. Я приглашаю вас сегодня сосредоточить внимание на второй половине 27 главы, которая очень хорошо вписывается в наш вечер, посвященный воспоминанию дня Йом-Кипур. 27 глава книги Второзакония, книги Деварим, стихи с 11 по 26. 27 глава, с 11 по 26. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин, а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие, Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего, или с дочерью матери своей, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет: аминь. Вот такой отрывок сегодня для исследования в контексте праздника Йом-Кипур, день очищения, или, как принято его называть, судный день. Перед нами изложение определенных принципов, идеалов нравственности, определенных заповедей, критериев, по которым Всевышний судит. Перед нами также изложение и утверждение о последствиях, которые неминуемо придут в жизнь того, кто нарушает эти требования нравственности. И эти последствия называются каким словом? Проклятие. Проклят, кто сделает так-то. Проклят, кто сделает так-то. И вот этот отрывочек сегодня представляет для нас предмет исследования. Хотя бы бегло я приглашаю вас изучить, во-первых, местность, где происходили и должны были происходить эти провозглашения. Во-вторых, мы посмотрим на порядок произнесения этих слов. Далее мы зададим вопрос о составе, о правилах, о содержании этих предписаний. Ну и, наконец, зададим вопрос о том, в чем же здесь для нас урок. И какая радостная, благая весть звучит из этого довольно мрачного отрывка. Итак, начинаем. Местность. Где это нужно сделать? Упоминается два географических места. Две горы. Гора первая называется как? Горизим. Вторая называется Гевал, Горизим и Гевал, две горы. Вот как эту местность описывают в книге «Патриархи и пророки», автор Елена Уайт. Сихем был одним из прекраснейших уголков Палестины и вполне отвечал тем торжественным и величественным обрядам, которые должны были совершиться здесь. И вот описание местности. Среди обнаженных холмов лежала прелестная долина с зелеными сплошь в полевых цветах полянами. Тут росли масличные рощи, орошаемые полноводными ручьями и родниками. По обе стороны долины возвышались горы Гевал и Горизим, почти соприкасающиеся одна с другой. Их нижние уступы образовывали естественную площадку. Каждое слово, сказанное на одной горе, отчетливо и ясно было слышно на другой, и на покатых склонах обеих гор могло разместиться немало людей. Помните, сколько нам нужно разместить людей там? Мужчин только в возрасте военнообязанных 600 тысяч человек. Плюс, соответственно, их жен, детей и так далее, и так далее. То есть, нужно много людей уместить. И вот эта местность представляет собой идеальное для этого места. Читаем дальше. Хочу предложить вам комментарий Рава Ицхака Зильбера из его книги «Беседы о Торе». Интересно, пишет он, что склоны, обращенные друг к другу, представляют собой резкий контраст. Склон Гризим покрыт травой и деревьями, а склон Эйваль или Гевал в синодальном переводе гол, как скала. Возможно, именно поэтому эти горы и были выбраны для церемонии. Евреи могли непосредственно видеть, как выглядит браха. Что такое браха? Благословение. И клала. Проклятие. Могли убедиться, что в одном и том же месте, при одинаковых условиях, возможны два противоположных явления. Одна лесистая, зеленая, цветущая гора, другая лысая, голая, пустынная, безжизненная, пишет Рав Ицхак Зильбер. Хотите посмотреть, как выглядит это место сегодня? Фотографии, сделанные Моше в то время, в 15 веке до нашей эры, не сохранились, к сожалению. Или, по крайней мере, археологи их еще не нашли. А вот современные фотографии вот что показывают. Гора Горизим и гора Гевал с востока. То есть, когда вы смотрите, находясь на востоке. Следующая фотография – это снимок, вид сверху. Вы видите, даже и сегодня они отличаются растительностью, да? Или, скажем, числом растительности. Вот, но в то время этот контраст был еще более разительным. Итак, вот это место, где Всевышний повелел произнести эти важнейшие слова и осуществить эту церемонию провозглашения благословения и проклятия. Теперь посмотрим на порядок произнесения этого благословения и проклятия. Вот что пишет раввин, исследователь Гирш. Галаха учит, что каждое проклятие, начинающееся со слова «проклят», как вот мы прочитали сегодня, на деле предварялось благословением, которое относилось к действию противоположному проклинаемому. То есть, прежде чем произнести «проклят» и соответствующие колена, находящиеся на одной горе, скажут «аминь», провозглашалось и произносилось благословение, которое, по сути, было тем же самым по теме, что и проклятие, только лишь со знаком «плюс». И те колена, то есть те племена в Израиле, которые должны были произносить благословение, они провозглашали «аминь». И вот это мнение о том, что благословение шло впереди проклятия, оно не только в иудейской традиции, не только в Галахе присутствует, оно, естественно, вытекает непосредственно из Торы. Давайте прочитаем вот два места из Торы и затем из книги Йешуа бен Нуна, из книги Иисуса Навина. Первое место. Книга Второзаконие, 11 глава, стихи 29 и 30. Второзаконие, 11 глава, стихи 29 и 30. «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси...» У кого открыто? «Произнеси благословение на горе Горизим и проклятие на горе Гевал». Что вначале произносится? «Благословение и затем проклятие». Вот они, эти горы, за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы Море. Это первое место. Второе. В самой 27 главе книги Второзакония, книги Деварим, которую мы читали сегодня, в стихах 12 и 13 последовательность указана так. 12 и 13, 27 глава. «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан», дальше упоминается колено, «а сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие», дальше даются имена. Вновь здесь последовательность имя такая. В начале благословение произносится, потом проклятие. Третье место в Торе, где описывается это явление, это 28 глава книги Второзакония, 28 глава книги Деварим, и там в первых 14 стихах сказано: «Если ты будешь соблюдать заповеди Божьи против прочее, то придут на тебя все благословения». А с 15 стиха сказано: «Если же будешь нарушать, то придут на тебя все проклятия». И теперь вот это мы просто вспомнили, а теперь прочитаем из книги Йешуа бен Нуна, из книги Иисуса Навина, из 8 главы, стихи 33 и 34. 8 глава Иисуса Навина, стихи 33-34. «Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». Что идет вначале? Вновь благословение. И потом прочитал все слова закона: благословение и проклятие, как написано в книге закона. Вот эта коммуникационная стратегия чрезвычайно важна. Бог начинает с благословения. В принципе, Тора начинается с благословения, правда? Бог благословляет все, что Он творит, и затем благословляет день седьмой, Шаббат. Все, что Всевышний делает, все совершенно, все гармонично, все благословенно. А потом, когда происходит нарушение воли Всевышнего, тогда происходит, и впервые звучит уже в третьей главе книги Берешит, книги Бытия, слово «проклят». В начале благословение, потом проклятие. И когда Всевышний рассказывает о законах духовного мира, о том, как Он устроил вселенную и каким образом устроен духовный мир, Он тоже начинает с благословения. Когда Он рассказывает о законах, Он начинает с благословения. Теперь вопрос. С чего вы начинаете свое благовестие? Ну, ответ уже в вопросе, да? С чего вы начинаете рассказ о Боге, попытку возвысить человека над миром, попытку предложить ему взойти на новую ступень в познании Бога? С чего вы начинаете разговор о Божьих законах, о заповедях, о Торе? К великому сожалению, многие опытным путем поняли, что если вначале напугать проклятиями, а в особенности пресловутыми вечными мучениями, то эффект будет гораздо большим. И потому многие начинают проповедь именно вот с чего. Если не покаешься, если будешь жить во грехе, если будешь нарушать заповеди Божьи, то гореть тебе в аду синим пламенем. И когда человек начинает себе представлять это дело, вспоминать, насколько горячо, когда просто плиту потрогаешь раскаленную, он думает: нет, лучше ко мне исполнять заповеди Божьи. И многие служат Господу из-за чего? Из-за страха. Из-за страха. А фактически, когда мы начинаем изучать Священное Писание, Бог всегда предлагает нам служить, показывая, насколько благо, насколько хорошо, насколько благословенно, насколько исполнено счастьем состояние жизни по Его законам. И вот однажды, когда мы в одной группе изучали, что Священное Писание на самом деле имеет в виду, используя слово «ад», а как некоторые из вас знают, слово «ад», оно кардинально в библейском описании отличается от привычного языческого, с которым большинство жителей Руси выросло. Когда человек начинает понимать, что возможно и не будет вот той самой картины, которой все боятся, вот тогда многие искренне признаются. Сейчас я цитирую слова одного человека из района Большого Сиэтла. «Если бы я это знал, когда мне рассказывали о Боге, я бы ни за что не пришел, я бы ни за что не поверил, я бы ни за что не стал служить Богу». И он говорит, если нету вот этого страха, если нету боязни быть проклятым, если нет боязни в конечном итоге лишиться вечной участи, если нет боязни вот гореть в аду тем самым пламенем известного цвета, то тогда появляется какой вопрос? А зачем Богу служить тогда? А зачем тогда Богу служить? Представляете? К великому сожалению, многие так мыслят. Всевышний же учит нас, следуя Его примеру, показать, насколько жизнь в законе Божьем, насколько жизнь по заповедям Торы благословенна. И потому вначале что? Благословение, и только потом проклятие, и только потом рассказ о том, что бывает с теми, кто систематически отвергает законы Творца, что бывает с теми, кто нарушает законы мироздания. Итак, сам порядок произнесения этих благословений и проклятий, этих важных торжественных слов, представляет собой весьма значимое явление и многому нас учит. Давайте посмотрим теперь на несколько описаний вот того процесса, который оставлен у разных исследователей. Цитирую по комментарию Ицхака Зильбера. Описывая эту процедуру, то есть процедуру произношения этих слов, Тора приводит только проклятия. По ним мы восстанавливаем и благословение. Потому что вначале благословение Тора говорит, а потом проклятие нужно было произнести на этих двух горах. Левиим, то есть колено Левия, смотрят на гору Гризим и громко произносят «Благословен тот, кто не делает идола!» И весь народ, вот те шесть колен, которые находятся с одной стороны, отвечает «Аминь!» Потом они обращают лицо к горе Гевал и говорят «Проклят тот, кто сделает идола и тайно поставит!» И народ отвечает «Аминь!» То есть эти строчки – они друг другу тождественны, за исключением того, что в одном случае это нарушение, в другом случае это исполнение и, соответственно, проклятие или благословение. Вот что пишет известный средневековый комментатор Торы Раши. Как находим в трактате Сота, раздел 32а, то есть в Талмуде, шесть колен поднялись на вершину горы Гризим, шесть других колен поднялись на вершину горы Эвал, а священнослужители и левиты и ковчег находились внизу, посередине, между горами. Левиты обращались лицом к горе Гризим и провозглашали благословение. Благословен тот, кто не делает изваяния литого идола, а те и другие отвечали «Аминь». А затем обращались они к горе Эвал и провозглашали проклятие и так далее. Вот как этот эпизод истории народа Божия описывает Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности», книга 4, глава 8, параграф 44. Народ должен был разделиться на две половины, по шести колен в каждой, и стать вместе с левитами и священниками на вершинах обеих гор. Затем колена, ставшие на горе Горизин, должны были провозгласить благословение и пожелать всего лучшего для всех тех, кто соблюдает благочестие. Ревность она охраняет законы Моисеевы и повинуется последним. И когда эти колена произнесут данное благословение, прочие должны были повторить их и наоборот. Вслед за провозглашением благословений, второй частью народа, первая должна была также повторить их. Затем было предписано таким же точно образом по очереди произнести проклятие по отношению ко всякому, кто бы вздумал нарушить законы. Формулы этих благословений и проклятий Моисей собственноручно записал, чтобы они никогда не предавались забвению. Итак, мы быстренько взглянули с вами на местность и отметили, насколько удачно она была выбрана для того, чтобы осуществить вот это священнодействие. Затем порядок произнесения этих слов. И теперь посмотрим на текст. На текст. Кто из вас считал, сколько раз мы при чтении говорили «Аминь»? Сколько там проклятий в тексте Торы записано? Но есть самое правильное число в контексте иудаизма. Никогда не ошибетесь, если его назовете. Какое? 12, конечно. 12. Самое правильное число – 12 колен. Итак, ну, проверим. Проверим. 12. Проверили уже? Посчитали? Абсолютно верно. Начиная с 15 стиха и дальше до 26 стиха. То есть, 12 проклятий. Как вы думаете, почему? Ну и равно столько же благословений. 12 благословений. 12 проклятий, 12 благословений, одни и те же заповеди со знаком плюс, при исполнении со знаком минус, при нарушении. Почему 12? Ведь обратите внимание, последняя, 12-я фраза звучит вот как. 26 стих, Второзаконие 27-26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». То есть, проклятие приходит не только за те, которые вот здесь названы, но и за любые, то есть, за нарушение любых заповедей. Потому можно было выбрать хоть 3, хоть 27, хоть 59, хоть все 613, правильно? То есть, не только вот эти особенно выделены, а за остальные нарушения ничего не будет. Нет, проклят сказано, кто не исполнит слов закона сего, всего закона. Но из всех 613 заповедей были выбраны 12, естественно, по какой причине? Чтобы показать, что всему народу, на сколько колен? 12 колен. И левиты посередине. Так, 12 колен всему народу доступно либо благословение, либо проклятие. То есть, число этих провозглашений, оно синхронизировано с числом колен. Точно так же, как, например, в первом отделении святилища во святом, сколько было хлебов предложения? 12. Для чего? Для того, чтобы в том случае подчеркнуть, что Всевышний присутствует. Это дословно из подлинника «хлебы присутствия». «Хлебы присутствия». Он присутствует в каждом из 12 колен. И здесь число 12 выбрано для того, чтобы включить всего Израиля. Но когда мы говорим «всего Израиля», обратили ли вы внимание на одну очень емкую фразу, которая присутствует вот в описании того, как это было уже осуществлено под руководительством Иешуа бен Нуна, когда они перешли через Иордан? Какая фраза? Говоря о всем Израиле. Ну, давайте напомним. Это книга Иисуса Навина, 8 глава, 33 стих. «Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его стали с одной стороны, и с другой стороны ковчега против священников и левитов, как пришельцы, так и природные жители». Ну, что эти два термина обозначают? То есть, как евреи, так и не евреи. Все, кто желал служить Господу, включены в этот термин «Израиль». И как одни стояли с одной стороны, отождествив себя с одним из 6 колен, так и другие с другой стороны – отождествив себя с другими 6 коленами. То есть, вот эти вот так называемые пришельцы, то есть, иноземцы, язычники, возжелавшие служить Всевышнему, они включены вот в это понятие «весь Израиль». Число 12, еще раз запомните, число 12 выбрано не случайно. Это число Завета, это число народа Божия, это число всего Израиля. И в этот Израиль входили и язычники, которые желали служить Всевышнему. Итак, у нас количество благословений и количество проклятий равняется цифре 12. Теперь вот небольшой отрывочек о том, как это происходило, который принадлежит перу Мильмана. Послушайте. «Воображение человека вряд ли может воссоздать картину того, что происходило у гор Ивали Гризима, таким образом, чтобы стала ощутимой вся торжественность и напряженность момента принятия клятвы перед лицом Всевышнего. Можно ли представить себе тишину молчания и сосредоточенность 600 тысяч взрослых мужчин, их жен, стариков и детей в этот момент ожидания? Вся община готовится услышать из уст коэнов, священников, держащих на своих плечах ковчег завета, слова, которые совсем недавно они слышали из уст своего великого руководителя, завещавшего им дать клятвенное обещание исполнять закон, переданный народу через него Всевышним». И вот, когда мы читаем о том, как это все было произнесено, как это все было прочитано, то это, по сути своей, было заключением завета. И вот дальше, чуть дальше, в 29 главе, мы с вами сегодня в нашем отрывочке дочитали до 9 стиха, да? 29 глава до 8 стиха. А вот начиная с 9, дальше 10 и так далее, говорится, вот ты стоишь, чтобы тебе вступить в завет. Вступить тебе в завет со Всевышним. И появляется вопрос, а разве завет не был заключен еще 40 лет назад, когда весь народ стоял у горы Синай? Почему перед нами здесь снова картина заключения завета? Потому что это другое поколение уже. Отсюда вывод. Каждый должен войти в завет с Богом лично. Каждый должен взять на себя обязательство, если ему нравится Всевышний, если ему нравится благословение закона. Каждый должен сказать: «Я произношу эти слова и повторяю аминь, подтверждаю, принимаю. Я лично вступаю в завет». Невозможно сказать, как на Руси принято, мы... давайте еще по-другому скажу. В поезде едут два человека, один представитель республик Средней Азии, другой представитель, средней широты России. Вот, и они разговорились, познакомились, там обменялись любезностями, немножко о религии поговорили, о погоде и так далее. И вот человек, который из России, он потом приезжает домой и рассказывает: «Я вот встретил человека мусульманской национальности». Этот вот человек мусульманской, так называемой мусульманской национальности, приезжает и говорит: «Я встретил человека христианской национальности». Встречали подобное объяснение? Мы, и дальше идет биение во грудь, мы, христианский народ, да, или мы, там, мусульманский народ, или мы, какой народ? Божий народ, да. Кто его знает? Может быть, 40 лет назад отцы ваши стали Божьим народом, а вы, дальше Моисей скажет, а вы отродье грешников. Тот факт, что вы произошли от Авраама, еще ничего не говорит. Вам нужно лично вступить с Богом в завет. Неважно, кто у тебя папа, кто у тебя мама, и какие у них в прошлом были заслуги перед Всевышним. Тора нас учит, и причем неоднократно учит, что каждый должен это сделать сам. Что? Осознанно провозгласить свое отношение ко Всевышнему, свое отношение к Его законам, свое отношение к Его заповедям и сказать, на чьей он стороне. Итак, сам текст учит нас тому, что это должно прозвучать лично. И потом опять, и потом вновь для каждого человека в отдельности. Ну и еще одно описание, которое принадлежит перу известного ученого по фамилии Винер. После того, как были произнесены проклятия тем, кто втайне нарушает строжайшие запреты Торы, звучат слова, призванные довести до сознания каждого, что грозное предупреждение о суровых наказаниях от руки небес относится и к тем, кто сознательно пренебрегает соблюдением хотя бы одной заповеди. Умышленное нарушение любого закона превращается в отрицание цельности, неизменности и божественного происхождения Торы. И откуда это берется? Что речь идет о нарушении любого предписания, любой заповеди. Мы уже ссылались. В самом конце, 27 главы, 26 стих, говорит: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». А в апостольских писаниях, как это выражено, вот эта мысль о цельности закона, в апостольских писаниях, послание Иакова, 2 глава, говорит что? «Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Почему? Потому что тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не кради». Потому если ты не прелюбодействуешь, а убьешь, или наоборот, или любую другую заповедь нарушишь, то ты также преступник закона. Итак, проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. Нельзя пренебрегать ни одной, даже самой, казалось бы, маленькой, незначительной частью закона Всевышнего. Это что касается текста. И, конечно же, нам нужно будет посвятить отдельно время, чтобы изучить каждое из произнесенных проклятий. Но даже вот их так вот прочесть уже достаточно для того, чтобы понять серьезность ситуации. Ну и, наконец, последнее сегодня. Это вопрос, где же здесь звучит благая весть? Где же здесь звучит благая весть? В первую очередь, вот что мы должны отметить. Приглашаю обратиться к 11 главе книги Второзакония, книги Деварим, к стихам с 26 по 30. 11 глава, стихи с 26 по 30. Это слова Моше, Моисея. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Первая благая весть заключается в следующем. Благословение или проклятие – это вопрос чего? Это вопрос выбора. Я прочитаю еще раз. Вот я предлагаю вам сегодня. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение на таких условиях, проклятие на таких условиях. То есть, во-первых, благая весть заключается в том, что мы можем избрать. Мы не обречены. У нас есть свобода выбора. Каждый человек, где бы он ни вырос, в какой бы среде ни воспитывался, зная Всевышнего или не зная, живя по заповедям или не живя, он в любой момент времени, когда ему открывается воля Господня, открывается благость Божья, открываются законы Торы, перед ним выбор. Я предлагаю вам, избирай. Еще на эту тему книга Второзаконие, 30 глава, стихи с 15 по 20. Второзаконие, 30 глава, стихи с 15 по 20. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и закона Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для владения, которое ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе». Итак, проклятие – это не фатализм. Проклятие – это не безысходность. От проклятия можно избавиться. Человек в силах сделать выбор. Всевышний так и говорит: «Я предлагаю, а ты выбирай». Это первая благая весть, которую важно отметить сегодня в контексте нашей темы. Во-вторых, мы должны вот какой вопрос задать. А если человек уже нарушил закон? Как быть, если человек в результате нарушения закона навлек на себя проклятие? Как быть? Ответ – кипур. Ответ – кипур. Очищение. Очищение. Йом-Кипур, день очищения, представлял собой особое время, когда все грехи очищались с народа Божия и из святилища и так далее. Но для любого человека в любой день года Кипур был доступен. Помните ли вы, что находилось там вот посерединке между горами Горизим и Гевал? Что Всевышний, согласно 27 главе книги Второзакония, книги Деварим, повелел построить? Что? Жертвенник. Жертвенник. Послушайте, 27 глава, стихи с 5 по 7. Второзаконие, 27 глава, с 5 по 7. «И устрой там», именно об этом месте говорит, «и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа, из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим». Вот как это описывает Иосиф Флавий в той же книге «Иудейские древности». «Далее Моисей распорядился, чтобы евреи, заняв страну ханаанскую, воздвигли невдалеке от города Сихема алтарь, обращенный лицевой стороной на восток, поместив его между двух гор таким образом, чтобы с правой стороны находилась гора Горизин, а с левой возвышенность, носящая название Гибала». То есть, посередине, вот на той самой площадке, где стояли левиты и священники, Там же был построен жертвенник. И теперь вопрос о функции жертвенника. Жертвенник служил для чего? Для очищения от греха. Например, в книге Левит, в 5 главе, в стихах 5 и 6 написано, Левит, 5 глава, 5 и 6, «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил», первое, что мы делаем, исповедуем, в чем согрешили. Не просто оптом и так далее, а он исповедуется, в чем согрешил, в конкретных прегрешениях, в конкретных беззакониях, в конкретных нарушениях заповеди Божьей. И дальше принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности. Чуть дальше, в 6 главе в книге Левит, в первых 7 стихах, также описывается вся процедура, и здесь есть вот такой момент. 6 глава, я прочитаю 4 стих. «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». То есть, первое, признание греха. Человек исповедуется во грехе, именно в конкретном грехе. Во-вторых, если это грех против человека, что нужно сделать? Вернуть, восстановить, загладить, возместить материальный ущерб. И вот на основании этого сказано в иудейской традиции так. Любой грех прощается в Йом-Кипур, кроме греха, за который человек не попросил прощения у человека. То есть, Бог не может простить вам за ваш грех против соседа, если еще не произведена реституция. Вначале необходимо, сказано, в день приношения, необходимо отдать, вернуть. Йом-Кипур не очищает от грехов против ближних. Он очищает от грехов против Бога, если мы просим, потому что у нас с Бога личные взаимоотношения. Но, что касается грехов против ближних, необходимо с ними примириться. Необходимо решить вопрос, загладить вину. И тогда на этом основании Всевышний также может отпустить этот грех. Итак, представьте, что вы в силу каких-то причин своих личных грехов и беззаконий оказались на нежелательной горе, на горе Гевал. Что вам нужно сделать, чтобы подняться на гору Горизим? Нужно сойти вниз, оказаться у жертвенника, там покаяться, там исповедаться в своих грехах. Дальше, помните, чему Иешуа учил, 5 глава Евангелия от Матфея? «Если принесешь к жертвеннику дар твой и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, что сделай? Пойди и примирись прежде, а потом принеси дар твой». То есть, нужно восстановить взаимоотношения с ближним, удостовериться, что нет никаких препятствий, барьеров здесь, и потом приносится жертва. Итак, исповедание греха, примирение с ближним, просьба о прощении и жертва. Жертва Агнца Божия уже принесена. За грехи всего мира совершенная жертва уже принесена, и они оплачены. Потому сегодня для всех нас, каким бы ни был груз греха и тяжесть греха, в этот особый день Всевышний напоминает следующее. Приходите ко мне с исповедью, приходите ко мне с искренним покаянием, конкретно назовите свой грех, примиритесь с ближними и обретайте прощение. Сойдите с горы Гевал, там на жертвеннике совершите необходимые действия и восходите на гору Горизим, на гору благословений. Йом-Кипур, день очищения, это возможность воспользоваться жертвой Агнца Божия и сегодня совершить свою исповедь. И сегодня, если нет того человека рядом, чтобы совершить заглаживание греха перед ним, сегодня, по крайней мере, вы можете дать обет Всевышнему, что вы сделаете это в ближайшее время. Сейчас будет звучать звук шафара. И в это время каждый может лично обратиться к Господу в молитве, обратиться и попросить прощения, обратиться и попросить у Господа за свою вину и попросить снять эту вину. Если Всевышний напоминал вам какие-то ваши грехи против Него или против ближних, в то время, когда мы изучали Его Слово, сейчас можно будет все это Ему принести в покаянной молитве.